Спасибо, что с трупами помог. Очень жизненно. Очень.
Он такой милый, нежный и всех убивает.
Контуженные.
Можно сказать, что брат немножко снят на деньги Мела Гибсона.
Молодец был Алексей Октябринович. В отличие от многих.
Я вас категорически приветствую.
Константин.
Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте.
Что сегодня?
Дело в том, что в 97-м году в мае состоялась премьера на Каннском кинофестивале, а в июне поступил в прокат в России, тогда еще на видеокассетах, но, наверное, главный фильм 90-х «Брат».
Было дело, да. Совсем недавно забрался на YouTube и вдруг вижу на канале нашей питерской конторы СТВ, она сняла все знаковые фильмы 90-х годов. Вижу «Брат» какой-то улучшенный, переработанный туда-сюда. Включил чисто глянуть это, что улучшили-то. И как кролик перед удавом досмотрел от начала до конца. Настолько он прекрасен. Сейчас воспринимается совершенно не так. Тогда это было кино, а сегодня это натурально документальное кино. Выглядит именно так. Ну, в художественной форме решённое. Город наш любимый, шмотки, люди, поступки, всеобщий ужас, замерев, просто замерев смотрел. Кто не смотрел художественный фильм «Брат», смотрите, это документальное кино про святые 90-е, когда все было прекрасно, расцветала демократия, появилась свобода. Но только граждане вот это вот говно жрали с лопаты и кровью умывались, не успевая друг друга закапывать. А так демократия, свобода и все остальное. Тьфу, будьте вы прокляты, твари гнусные. Извините, не мог удержаться.
Так что пришла пора разобрать, пожалуй, самый главный фильм 90-х, а может быть и нулевых. Значит, в создании фильма поучаствовали три ключевых фигуры. Так получилось, что в этот раз у нас проведена особая подготовка. Да-да-да, вот эта книжечка.
Билетик в кино.
Не мог не захватить. Здесь не все, но многое. С чем пришлось ознакомиться. А кроме того, так получилось, что довелось пересечься в жизни и с Алексеем Октябриновичем, и с Сергеем Бодровым, и только вот из всей ключевой троицы с Сильяновым не довелось мне поговорить. Но Сергей Михайлович, насколько знаю, крепок душой и телом. Может быть, как-нибудь еще свидимся, а вы с ним знакомы?
Конечно, да. Я ж трудился. Делал смешной перевод для художественного фильма «Бумер». И тогда с Сергеем Михайловичем познакомился. Сергей Михайлович, в моем понимании, ну, один из самых умных людей в нашем кино. А может быть, даже и самый. Такое мое личное впечатление. Когда-то они мне предлагали там ряд неких работ, с которыми я, с моей точки зрения, не мог справиться. Ну, так. Про всякое общались, и по ходу задал ему вопрос о выходящих фильмах, а вот я вот кино посмотрел, и вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. Вы же мастер, почему не дали совет вот это исправить, вот это исправить? На что? Посмотрев на меня, Сергей Михайлович сказал, ну, тогда это будет не его кино. Я, честно говоря, очень сильно удивился, то есть подход к творчеству, именно вот творец вот так придумал, ну, а мы не трогаем, мы помогаем реализовать замысел.
Возможно, потому что Сергей Михайлович сам сперва был режиссером, а потом уже стал продюсером, без всяких поправок к этому
слову. Как ты понимаешь, всякие Джерри Брукхаймеры, они наоборот объясняют, как надо снимать кино, и заставляют делать так, как он сказал, а тут нет, прямо противоположное. Очень круто, да, дать человеку творчески реализоваться, раскрыться, вот все, так сказать, перед тобой твори.
А с Алексеем Октябриновичем были знакомы?
Да. Ну, не сильно. Похвастать близкими отношениями не могу. Нет.
Собственно, аналогично, не буду говорить, что я самый лучший друг Алексея Октябриновича в жизни. Большая удача была с ним сделать большой там интервью. Более того, сохранилась аудиозапись. Так что время от времени будет возникать голос из прошлого, светлая ему память. Ну, для того, чтобы акценты расставить. И там есть несколько вещей, которые, если я буду рассказывать, наверное, мне это и не поверят. Там, например, про Березовского или о том, как он воровал водку из холодильника Ельцина. Поэтому использую в качестве подтверждения.
Так.
Небольшая подготовочка проведена, как по литературе, которая итоговая, там на 25 лет, на 20 лет. Постоянно издаются книжки воспоминаний и какие-то разборы. Также сценарии. Там есть сценарий совсем оригинальный, который был изначально до того, как приступили к съемкам фильма. И так я понимаю, еще до того, как туда Сергей Бодров вписался. То есть ранние версии и его финальная версия. Интересно их было очень сравнить, потому что они отличаются достаточно сильно. Ну и в принципе, когда начинаешь копать про любимые фильмы, открывается, что многие моменты, которые тебе страшно понравились, и ты в них видишь замысел некий творца, они получились во многом... Ну, если не случайно, то из-за суммы обстоятельств. Вот это нельзя было реализовать, вот такой удачный момент подвернулся, вот так сложилось. Ты-то думаешь, что это все с самого начала предопределено. При том, что Алексей Октябринович был очень основателен в подходе, и чаще всего у него сценарий был расписан достаточно детально, он знал, что снимать, зачем снимать и тому подобное. Но первый сценарий отличается достаточно сильно. И сложись немножко по-другому, ни в коем случае не подвергая талант Алексея Октябриновича какому-то сомнению, но сложись чуть-чуть по-другому, фильм бы мог выглядеть, ну, прямо вообще иначе. Например, в оригинальном сценарии, если помните Света, которая водит трамвай,
Да,
и становится подружкой Данилы Багрова.
Я тебе только про это как раз хотел сказать, больше всего меня удивило.
Да, она, помимо... основной работы, водит трамвай, занимается еще садомазо съемками.
Немножко.
Это такое хобби. И заканчивается произведение изначально на том, что Данила приходит, застает ее за такой съемкой и из обреза стреляет в ее партнера, который стоит в кожаных трусах и с плеткой, убивает его со словами «Не брат ты мне». Ну, как бы это совсем не похоже на тот фильм, который мы все смотрели там раз по 20-30. В общем, если бы Алексей Октябринович снимал 50 оттенков серого, в живых бы там не остался, по-моему, никто. Как раз хороший фильм про садомазо бы получился. Так что сценарии отличаются очень сильно. Значит, и со стороны не разобрать, часть каких художественных задумок была создана изначально, часть какая родилась уже на съемочной площадке. Так что ко всяческим творческим анализам отношусь крайне настороженно. Потому что, безусловно, по «Брату» как культовому произведению огромное количество всевозможных роликов, анализов, работ выпускается. И каждый, как в любой сильной истории, видит в этом что-то свое. Такое мы ударяться не будем. Благо там фактов интересных вокруг съемки столько, что этого и не потребуется. В продолжении темы про Свету, которую хлещет плеткой. Есть известная история, что Балабанов хотел снимать фильм про садомазо. Но денег ему почему-то на это в 96-м году никто не давал. Поэтому он решил снять кассовый фильм, чтобы у него появились деньги на садомазо авторское. Сельянов говорит, что это все, конечно, миф. Поскольку рынок в 96-м году был в таком неоформившемся состоянии, что заработать на нем денег, выпустив кино, и часто попробуй сними кино кассовое, которое соберет, чтобы у тебя были деньги на съемки авторского. А уж тогда-то в неустойчивое время по всем показателям это очень хитрый план, как сейчас говорят.
Мы знаем такой хороший пример, как Люк Бессон для того, чтобы насобирать денег на «Пятый элемент», снял художественный фильм «Леон».
По-бырому. Да, чтобы это.
Вообще, по-моему, сравнивать. Ну, это смешно, весело, прикольно. Я, кстати, оба перевел. Можно посмотреть. Особенно «Пятый элемент». Увидите просто другое кино. На сервисе «Винк» лежит. «Леона» нету. Можно поискать на торрентах. Но тоже сильно отличается от, так сказать, вот для того, чтобы снять «Пятый элемент», вот заснял «Леона». Такая проходная работа, бабла срубить. Был потрясен, узнав такое как-то.
Говорят, Гарри Олдман его страшно бесил на съемках, потому что вот эти все ужимки его, кривляния казались Бессону совершенно безобразными. Это его были все экспромты. Но поскольку снимать надо было быстрее.
Это видно.
А потом он когда...
Я местами смотрел, разинув рот. Я тоже людей всегда нюхаю, особенно задержанных. Это людей пугает очень сильно. Вот эти звериные выходки всякие. Он не врет. Вы детей-то зачем убили? Ну, скажи, мы свою работу сделали. Блин. Я оперуполномоченный Стэнсфилд – это лучший оперуполномоченный в мировом кино. Такую тварь никто не превзошел. И я считаю, что это вот, даже не зная и не слушая, это точно Гэри Олдман, это он сам, это он. Человек с такой рожей, с такими глазами и со всем остальным – это вообще редкий самовыродок. К сожалению, такие фильмы бывают редко.
Ну-ну, да. Возвращаясь. В общем… Если кто не знает, Алексей Октябринович хотел снять сразу два фильма. И как раз на это указывает Сельянов, что они оба находились в разработке. На первый денег никто не давал. На второй решили денег на скрипсти хоть сколько-то. На него тоже денег не дали. В плане там каких-то спонсоров или государства. Но, тем не менее, получилось набрать какую-то сумму. Как он сам говорит, это была половина от минимума, который требовался на проект. Ну, по факту получилось, между тем, миф это или не миф, а получилось именно так. Потому что брата ждал огромный успех, и это позволило Балабанову в дальнейшем следом снять авторское кино про уродов и людей. А тогда-то, в общем, и на съемки брата наковыряли с трудом, потому что ситуация была на рынке такая, что как раз денег на кино давать не хотел вообще никто.
Вначале... Государство давало.
Государство подкидывало, да, это и вправду было так. Но в начале 90-х в кино вливали дурные деньги. То есть там, когда появились новые русские, надо было снять любовниц или там как-то творчески реализоваться с дурными деньгами гражданам в малиновых пиджачках. Деньги в начале 90-х были. Потом все поняли, что это никак не отбивается.
Можно я вам расскажу, как это было? Это мошенники от кино, которые к тебе приходят, у тебя деньги образовались откуда-то. Это никакие не новые русские, а деньги, образовавшиеся от разграбления страны. У различных жуликов и варья, когда к ним приходят вкрадчивые люди из кинобизнеса и говорят, дай денег, мы сейчас как в Голливуде, тут миллиарды наживем, те с дуру деньги давали, с дуру их обманывали изначально, снимали какое-то говно, а это было говно, все было говно, вот, кроме, так сказать, где действительно человек, которому есть что сказать, ему было что сказать, и оно до сих пор звучит, и который как профессионал умел это делать. Остальные были жулики, обыкновенные жулики и мошенники, которые выманивали деньги, а потом вот получившееся говно, ну, как незнайка, не доросли вы еще до моих стихов. Публика туповата, она не может это понять. А тем временем деньги давало государство, и в 90-е годы тоже, вы не поверите. В среднем давало 500 тысяч долларов на один фильм. Документы вам не показываем, подписанные с бюджетами там и прочее. Но как это происходило? Ну, вот Госкино, которое деньги выдает условно, да, вот мы с тобой придем, и нам денег не дадут. А если твой папа был знаменитый режиссер, то ну как Константину не дать, зная твоего папу? Вот, держи, сотку назад откинешь, конечно, но держи. А дальше ты заснял кино. Я не знаю, ты там наркоман, как это у них водится, чем ты там в свободную минуту занимаешься. Ты закончил съемки, а назад принес, приготовься, кассету ВХС. Вот оно. Молодец, Константин, говорю тебе я. Сотку-то я уже забрал, а что там, как там мне? Вообще по барабану, что там получилось. Вот. Вот так оно функционировало. Я повторюсь, если мы с тобой придем, нет. Неважно, там, какие у тебя таланты, там, еще что-то, это все сломали, больше такого нет. Но все эти люди при больших деньгах очень быстро понимают, и их деньги, они очень быстро понимают, что их обманывают, вы мошенники. Как это, ты хочешь развести разводящего, не получится, я денег на это больше давать не буду. И вот этих... Не пускать вообще. У каждого олигарха есть специальный человек, который принимает подобных посетителей, которые приходят с замечательными проектами. Там это давно, с 90-х еще. Вот этих нахер сразу гнать сраной метлой. Вообще не подпускать и ни копейки не давать. И, как ты видишь, дальше у нас все это спонсирует только государство. Да, там частный бизнес где-то немножко участвует, немножко. Опять в тех же самых целях. Там свою тёлку засветить, какие-нибудь мысли там. Жила-была одна баба. Обосрать большевиков, еще чего-то там в последних, так сказать, жалких потугах. Но вот только государство. А как же ваш капитализм, дорогие мои? когда на частные деньги тут возводятся империи какие-то, с которым вы так носились, нам это все навязывали, в первую очередь оставив без денег самих себя. Смешно выглядит. Извините, перебил.
Да. Ну, в общем, если в начале 90-х какие-то сторонние деньги еще были в кино, то к середине они закончились окончательно. Тем не менее, удалось собрать какой-то бюджет, чуть меньше 100 тысяч долларов. Сельянов говорит, что это как раз в два раза меньше самого минимума. Поэтому, с одной стороны, пришлось на всем экономить, с другой стороны, ну, какие-то деньги были все-таки. 100 тысяч долларов в середине 90-х, это все-таки деньги большие. Повезло то, что в это же время в Санкт-Петербурге снимался фильм «Анна Каренина». А снимала его, кстати, контора Мела Гибсона. За исключением интересных всяких сцен между Софи Марсо
и Шоном
Бином. И Шоном Бином, да, королем Севера.
Его убили в конце.
Да, должен...
Он прыгнул под паровоз.
Он должен был под паровоз-то прыгать. По всем законам жанра. Но нет, к сожалению, ничем, кроме всяческих близких сцен между Софи Марсо и Шоном Бином. Этот фильм не более не интересен, но они оставили неотснятую пленку, которую по знакомству и за какую-то небольшую денежку смогли передать Сергею Астахову, это оператор, с которым Балабанов очень много и долго работал. Как вспоминают они сами, коробки были вскрыты, но замотаны, так что их купили за копейки. Кстати, у фильма «Анна Каренина» бюджет был 35 миллионов. Вот, для сравнения, ну, то есть, это были крошки, которые спасли и обеспечили съемку, собственно говоря, брата. Так что можно сказать, что брат немножко снят на деньги Мела Гибсона.
Спасибо Мелу Гибсону.
В общем, по фильму строго видно то, что вы рассказывали в начале, что это как консерва времени, ты ее вскрываешь, и ты не столько уже кино смотришь, потому что и сюжет весь знаешь, и повороты, и фразы, а ты просто в это время как в портал ныряешь с головой. И только можешь рот открывать, как выброшенный на берег рыба. Надо же, как все было и как все жили. А сейчас-то мало кто такое помнит, как это прошло. А многие уже не застали. Да. А в общем, времена жесточайшие. Ни денег, ни работы, и все такое прочее. Хорошо, что сейчас по-другому. Сейчас можно даже получить работу онлайн, вы знаете, Дмитрий Юрьевич.
Где Константин? Где же такие чудеса происходят?
Конечно же, в онлайн-школе Skill Factory, Дмитрий Юрьевич.
Да. Кстати, не шутки. Да, действительно, появился интернет, открылись вообще какие-то беспредельные возможности, а специалистов нет. Тупо нет.
Ну, одним из самых востребованных направлений, это, конечно же, является наш любимый язык Python. Вот-вот отметит 45-летие одно очень смешное британское шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», в честь которого и появился этот
язык,
да, который применяется в самых различных областях, от создания сайтов до разработки игр и корпоративного софта. Правда, есть один нюанс, Дмитрий Юрьевич.
Какой?
Так как софта пишется много, по всему миру регулярно требуются специалисты, в том числе тестировщики.
А в богоспасаемой России как с этим обстоят дела?
Вы знаете, вот то, о чем вы только что сказали. Дефицит программистов достигает 1 миллиона человек. Это в год.
Неплохо.
Вот такая суровая реальность, да.
Неплохо. Работа, я замечу, не пыльная. Руки в тепле все время.
Да.
Часто слышу, что на онлайн-курсах дают только теоретические знания. А тут как обстоят дела?
Сам курс ориентирован на то, чтобы граждане научились работать на практике. Закрепить знания получится на виртуальной стажировке в IT-компании Promotion. Будет защита дипломного проекта совместно с Ростелекомом. А в портфолио по итогу появятся рекомендательные письма от реальных заказчиков, ну и графа «Опыт» в резюме.
Скажи еще разок, куда людям обращаться?
Получить эту специальность можно в онлайн-школе Skill Factory. Они 7 лет изучают рынок, знают, что нужно начинающим специалистам, чтобы найти первую работу. Кстати, тестировщик – это одна из самых быстрых для старта профессий в IT. Всего через 4 месяца вы сможете начать искать первую работу, а через 9 месяцев выйдете полнопрофильным специалистом. Также в программу курса входит карьерная поддержка с трудоустройством. А если вакансии не найдется, вернут деньги.
Нормально.
Ну а по секретному коду OPER, всем, кто пройдет по ссылке под роликом, полагается скидка.
Пользуйтесь.
Под видео линк, на него надо нажать. Так, возвращаемся. Какой мы там фильм разбирали, Дмитрий Юрьевич? И вот Кэмерон, значит, начинает снимать своего второго терминатора. Тут, ах, извините. Балабанов, да.
Ну, сюрприз.
На всякий случай. Фильм этот в народе любят, знают до сих пор. Поэтому детально мы его разбирать не будем. Если вдруг случайно Мы не скажем, что действие происходит в Санкт-Петербурге. Не надо писать 50 комментариев, что вы фильм не смотрели. Вы забыли вот этот момент.
Мы вам уточним. Действие разворачивается на Васильевском острове, вдруг вы не знаете, да. Вокруг квартиры Алексея Октябриновича, неподалеку, чтобы не отходить, так сказать. В отличие от неместных, мы многое знаем.
Фильм народный, его можно досконально не пересказывать, но все помнят, что Данила Багров, который только что отслужил срочную службу, как он говорит,
писарем
в штабе отсиделся, причем там меняются версии. Да, в стройбате немножко служил.
Так и надо. Меня, когда в школе милиции спрашивали, где я служу, я всегда отвечал водителю в отрезвителе. Это позволяло получать самые высокие оценки.
Он возвращается домой, в сельскую местность, где 90-е показаны вообще во всей красе. И в городе-то, в общем, обнять голову двумя руками и завыть хочется. А в сельской местности вообще ни хрена, ни работы, ничего нет.
Ну, единственное, что у тебя все на огороде растет. Да, с голоду не пропадешь.
Не пропасть.
Единственное.
И отправляется в Санкт-Петербург, где его брат, по смутному ощущению матери, поскольку он присылает время от времени какие-то суммы денег, вырос в уважаемого человека. А в Санкт-Петербурге брат Данилы Багрова и вправду вырос уважаемого в некоторых кругах человека.
Авторитетного.
Авторитетного, да. Даже можно сказать.
По кличке Татарин.
И он-то втягивает братишку, умеющего стрелять, в опасный бизнес. Ну, а потом без раздумий, в общем-то, его и подставляет.
Интересно, кстати, меня очень сильно удивило в свое время, что оказалось, что его играет актер Сухоруков, а озвучивает его актер Полуян.
Насколько я помню, и во второй части тоже.
Я полицейский. Да ладно, я сам милиционер.
Приемом товарищ Балабанов пользовался часто, но, по-моему, Сухоруков сам по себе знатный актер. И как-то это и их не отличить. Да. Актер Полуян, я его помню из художественного фильма «Пацаны», где он там в такой желтой майке скакал вокруг.
Паша, прости там.
Художественный фильм «Пацаны», всем рекомендую. Это тоже слепок времени, очень на нас похоже. Мы, конечно, не совсем такие были, но рядом. А потом он был в художественном фильме «Груз-200» милиционером, который там, наклонившись в окно машины, смотрел. Я не буду сравнивать с Энтони Гопкинсом в роли людоеда, но этот, на мой взгляд, ничуть не хуже, а местами так даже и лучше получился. Но удивительно для меня было, что это вот он все время озвучивал. Удивительно.
При том, что я когда готовился и там посмотрел кучу интервью, старых, новых, неважно, в том числе с Сухоруковым, он говорит очень похоже.
Да.
То есть, я бы не отличил, если бы
этого... Я и не отличал. Да, я замечу, кстати, о птичках, что вот этот персонаж, персонаж Сухорукова, этот брат по кличке Татарин, это типичный момент украинизации Российской Федерации. Многие не помнят, на что это было похоже. А вот это вот кинуть, обмануть, втянуть близких, под смерть подставить, вообще решая какие-то свои жалкие, убогие вопросы за какие-то вонючие деньги – это норма жизни. Но у нас как-то так получилось, все это передушили некоторым образом, а на Украине расцвело и прекрасно себя чувствует до сих пор.
Тут мне со стороны непонятно, я хотел у вас спросить, насколько это похоже на то, что происходило в реальности.
Слепок. Фактически. Слепок то есть, эпохи. Тут это можно разговаривать как угодно, там бывает, не бывает, это все дурь. В жизни бывает такое, особенно среди уголовщины, такое, что тебе ни в каких вообще кошмарных снах не приснится. Я повторюсь, что это, с моей точки зрения, документальное кино просто, да, абсолютно нормально.
Я только какие-то внешние вещи могу оценить, то есть, там одежду.
Да, 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 все как есть. Кинул этих, обманул тех, подставил вон тех, и кубло натуральное.
А то, что Круглый его решил убрать, по большому счету, из-за того, что он там цену повысил.
Можно такое. И так, да. Там все персонажи оторопь вызывают. Творец, настоящий творец, он, я не могу объяснить словами, он вот что-то такое чувствует, вот уже и в воздухе чем-то запахло, они все как живые, все настоящие. Это вам не сериал «Ликвидация», так скажем.
Делает настоящий срез эпохи, конечно.
Да, да, да.
А вот когда вначале забирают в милицию, говорит, ты ему руку сломал и глаз бы выбил, пойдешь к нам работать, это тоже норма жизни? То есть, могло
такое
быть?
Нет?
Видимо, ты парень крепкий.
Да. А кого? Чисто для справки. Здесь, например, никто в милицию, в в строители, в дворники, никто не идет. Это как Древний Рим. Ты знаешь, там есть этот патрон, есть клиентелла, которая вокруг него крутится, а работают рабы, живучие в мегаполисе. А это зачем тебе идти служить в милицию? Нет, никто не шел вообще. Вся милиция, что в Москве, что в Питере, она вот по воинским частям по всему северо-западу ездит. От Архангельска, там, докуда, где мы там заканчиваемся, я уж не знаю, на юге. Ездят и в Новгородской области, например. Вот у нас там был аэродром Кричевицы. Вот там, да, добро пожаловать в ленинградскую милицию. Там вот это, вот это, вот это. И оттуда люди едут. Эти люди должны быть физически здоровые. Как ты собираешься? Ты преступника-то как? Заломать-то можешь? Если ты дрищ, ну, может, там в паспортном столе годишься, а в каких-то этих постовых, патрульных и оперативных службах нет, там крепкие нужны, поэтому да. Абсолютно нормально, да.
Следующим важным пунктом можно назвать диалоги, которые не просто были элементами эпохи, но они остались с нами до сих пор, потому что очень многие фразы, которые использовали в фильме, ты их можешь произнести, и все будут знать, что тебе ответить.
Муж в дверь, а жена в дверь. Да.
И, кстати, к вопросу о шутках, повторенных трижды, которые становятся в три раза смешнее. Я этого не замечал до этого, и только когда разбирал фраза «А какая разница?», она повторяется минимум дважды в первом «Брате».
А то евреев как-то не очень.
А немцев?
Немцев нормально.
А в чем разница?
Ну, что ты пристал?
Это про музыку что-то. Скоро вашей Америки. Кердык. Он француз. Там. Какая разница? Ну, все запомнили только про болгарина. А так смешно, да.
Так он болгарин.
Да. Какая разница?
Отлично, да. Ну, это, возвращаясь, что да, так это основа жанра. Шутка должна повторяться. Вы в своих компаниях этого не видите, что ли? Эту шутку, можно шутку не произносить, можно сказать одно слово, и все уже на пол упадут от хохота, потому что это к месту, и это адски смешно. А в кино в 10-й раз повторенное, оно в 10 раз смешнее. Ты кто, режиссер? Вообще-то я режиссеров не очень. И там же другое смешно, когда оперуполномоченный Вася сидит, и Вася понимает, что его просто убьют. Я режиссеров не очень, сейчас и тебя тут, да вон там уже двое
лежат. Ноги торчат.
Плюс прекрасная фраза оттуда же, отскакивая в сторону. Я режиссеров не очень. Пидоры они все! Вот угадал на века, просто на века, да.
Свалить хотел? Нас тут чуть не завалили.
Хотел бы свалить, свалил бы.
Всевозможные фразы режиссера Степана, вот, про которого вы только что упомянули. Ну, я пойду, который случайно ошибся квартирой, попал в разбор.
Спасибо, что с трупами помог. Очень жизненно. Очень.
Это, конечно, все элементы по-настоящему культовой картины, когда у тебя по прошествии 25 лет, четверти века, все могут вспомнить фразу.
Ну, я пойду.
Давай.
Угу. Ты заходи к нам.
Следующим важным элементом в съемках Алексея Октябриновича всегда был подбор актеров. Потому что он подбирал их по типажам. Подбирает человека, чтобы он смотрелся максимально естественно. Алексей Октябринович лютой ненавистью ненавидел театральности. Наш кинематограф вырос из театрального направления, и поэтому огромное количество актеров ведут себя в кино как на театральной сцене.
Орать! Таращить глаза!
Орать-то надо за тем, чтобы дальние ряды...
Галерка, чтобы услышала и твою перекошенную рожу увидела. Обращаю ваше внимание, при советской власти это были разные профессии – актер театра и актер кино. Были, которые удачно сочетали актер театра и кино, потому что, когда в кино тебе дают крупный план, ты там примерно эмоцию дать должен в 30%, так скажем, в зависимости от того, как тебя показывают, и это совершенно другое. И вот эти рассказы про русскую театральную школу, да мне, это не театр, вы понимаете, а ваши постоянные истерики, этот дикий ор, уже натурально задрали. Там, где гражданин Де Ниро шевельнет одной бровью, и все задыхаются от восторга, вот это да, то у вас... Истерика такая, что на заднем ряду в галерке уже семечки есть перестали. Там, что это? Не надо. такого. Поэтому абсолютно правильно подходил.
Собственно, с Сергеем Бодровым-младшим Алексей Октябринович познакомился это после того, как посмотрел «Кавказский пленник», фильм, в котором Сергей выделялся на фоне там много и хороших актеров, но он выделялся своей естественностью.
Угу. Положил бы ты ее от греха.
И это, конечно, всегда очень сильно привлекало Алексея Октябриновича, а к 2012 году, когда я с ним делал интервью, оно уже приобрело некие крайние формы. Я не люблю актеров снимать. Это в жанровом кино можно актеров снимать. А в том кино, которое я сейчас делаю, лучше снимать реальных людей. Они не испорчены театром. Я театр не очень, да, если выражаться словами Алексея Октябриновича.
Я, кстати, долго не мог понять. До меня до самого это дошло, блин. Вот это вот замечательное. Откуда вот это вот говно все время в кино, блин, что невозможно смотреть. Что это традиции вашего замечательного театра. Начиная вот с этих истерик и заканчивая, как они говорят, как Станиславский. Смеяться, бороться. Там я, где они все это в А переделывают. Блин, зачем? Чего свой этот местечковый говор куда-то тащите? А это театр. Они в театре так говорят.
В общем, в 2012 году он уже звал на роли, старался звать людей, которые вообще не имеют отношения к каким-то актерским мастерствам. То есть...
Да, это тоже, кстати, к вопросу про психофизиологические качества. Вот персонаж, на которого ты должен быть похож. Тут не подразумевается, например, актерская игра. Будь собой. Как в художественном фильме «Кочегар» девочка была. Вот девочка, просто девочка. Ты веди себя, как ты себя ведешь, ходи в кадре. А озвучить тебя мы позовем Лизу Боярскую, которая настоящая актриса, говорить будет так, как надо. И вот это вот одно наложенное на другое тоже получается прекрасно. Вот. А гражданин Бодров играл сам себя. Все. Я никаких актерских качеств там не вижу. Сам себя. И этим и прекрасен, в общем-то. Поэтому так хорошо получилось.
Ну и тогда, в 96-м году, он набирал многих людей по знакомству, не из актерской среды. Например, бандит по кличке Утюг, которого валит Данила, это был охранник на автостоянке. И он просто спросил, где мне упасть, как правильно встать. И ты воспринимаешь его как вполне себе живого человека. Он не выглядит как актер. С этим связаны его подходы, когда он снимал все сцены за 2-3 дубля. Не только потому, что у него пленки от Софи Марсо мало осталось в наследство, а еще и потому, что ему не нужны были бесконечные пережевывания, ему нужна была естественность, а иногда он не говорил актерам, что будет происходить, вот там, особенно когда Данила встречает Кэт, потому что иначе они не знакомы, они встречаются
в первый раз. Да, это кто? Твоя мама?
Плеер понтовый, а детка капсос.
Кислота есть? А башли? Башли есть?
Нет.
Следующий важный элемент в фильмах Балабанова – это, безусловно, музыка. А в случае с братом она является настолько неразрывной частью, что можно нарезать на клипы. Собственно говоря, это и было условие появления музыки в фильме Балабанова, потому что денег-то у него не было даже друзьям заплатить. И он просил их музыку для того, чтобы использовать ее в фильме в обмен на то, что он снимет им клип. Времена были доцифровые, пленка была дорогая. Это было дорого, клипы есть не у всех, а клипы, отснятые режиссером, и вовсе редкость. Поэтому тут Алексей Октябринович сэкономил, но честно отдал этот долг потом. В фильме музыка играет еще и некую роль маяка, которым тянется Данила. В общем-то, добрый, неискушенный в жизненных каких-то вопросах человек, который выглядит простачком, но при этом все он понимает там. Потому что Данила, когда слышит музыку, он тянется к ней. Это его стремление к чему-то хорошему и светлому.
Подросток. Слушать такое невозможно. Извините. Прошли годы. И как когда-то штырило там это. Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти вены.
Пальцы.
Пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Подрочи, иди, раза три. Не отпустит, значит, любовь. Но я в такое не верю. Отпустит точно. Резал он, блин. Ты шизоид, самоубийца. Место тебе в дурдоме. А все слушали, разинув рот. Извините.
Есть огромное количество анализов героя, потому что там его сравнивают с обществом в целом, так и в том, что это программирование неких следующих поколений. На мой взгляд, как сказал бы сам Алексей Октябринович, что-то это слишком витиевато.
О, извините.
то, что вы сказали, что Данила – это подросток.
Конечно.
Вчерашний.
Да.
Вот это совершенно точно подтверждается словами самого Алексея Октябриновича. Он не любил комментировать свои фильмы, и особенно его бесили вопросы, что вы хотели этим фильмом сказать, какая основная идея, потому что в моем представлении Алексей Октябринович в первую очередь рассказывал какую-то историю с настоящими живыми людьми. Но совершенно точно, какого героя хотел показать сам Балабанов, это парня, которого забрали фактически в подростковом возрасте со школьной скамьи в армию, 2 года учили убивать людей, а потом вернули обратно в общество, где нет работы. И заниматься ему можно либо идти в бандитов, либо вот он идет этих бандитов убивать в поисках какой-то своей правды. Поэтому музыка, которой он тянется, она для него что-то светлое, это да, это любовь подростка вот к музыке. Немногие знают, что изначально образ музыкального кумира должен был играть Шевчук. Ну а что, на тот момент он был на подъеме, что такое осень и все такое прочее, дождь, опять же. Но Шевчуку не понравился сценарий. Поэтому роль творческого маяка занял Вячеслав Бутусов. С Вячеславом Бутусовым...
Молодец, Вячеслав. Стопроцентное попадание у Вячеслава. Вот просто стопроцентное. Молодец. Он же из Свердловска. Да,
да. Да. Там была тусовка, Свердловский рок-клуб. Все всех знали. Дружили они там, чувствуется, со середины 80-х еще. В фильме появляется Настя Полева, Чижи и вообще музыкальный бомонд вот, той эпохи. Я, как человек, который по молодости переслушал всего Наутилуса, Помпилиуса. И когда я решил, помимо книжек, интервью, да, я думаю, немножко изучу критику. Может быть, я что-то не понимаю. Да, я думаю, копну, может, там какие-то есть мегахудожественные образы, идеи, которые сейчас вскрылись, а я их знать-то не буду. Но когда я дошел до фразы, если в Бутусова, который случайно заглянул к бандитам, можно хоть как-то поверить, насколько я знаю, у Наутилуса с бандитами.
Печальная ситуация была.
Да, со встречами.
Вам бы идиотом, всевозможным криминалом. Вам бы идиотом так заглянуть, как они. До сих пор псалмы бы пели, блин.
В общем-то, на этом с критикой знакомиться я перестал.
Они, видимо, не про это. Они, видимо, про другое, они про «Не брат, ты мне гнида, черножопая».
Нет,
это оказалось российский фильм, и мы очень сожалеем, что мы вообще согласились участвовать вот в таком кино. Там потом массовые страдания
были. Это сразу началось. Это даже никуда не откладывали, это прям сразу на «Кинотавре» их начали прессовать, и потом «Брату 2» не выдали на «Кинотавре» главную награду, припоминая это. А там была площадь, прямая трансляция, на площади скандировали «Брат 2». Что надо выдать. Так что это отдельный момент, который, в общем-то, достаточно сильно припоминают и Алексею Октябриновичу, и Сергею Бодрову.
Да.
Сергей не хотел эту фразу произносить, будучи культурным мальчиком из интеллигентной семьи. А Алексей Октябринович потом не то чтобы от нее отмахивался, а говорил, это не я эту фразу произношу, и не Сергей Бодров. Это ее произносит Данила Багров, вернувшийся с войны.
А вот вы художественный фильм «Война» смотрели? Хотелось бы спросить, где герои Чадова спрашивают. Так вы что, считаете, что они все бандиты? Вам виднее, отвечает герой. Вы чего хотите? Это не прокламация, которую двигает в мир режиссер. Это герой такой. Вот так вот он говорит. А Родион Раскольников, который старушку топором по башке, это Федор Михайлович, да, призывает старушек топором, вы идиоты. Ну да, идиоты, тут это, обсуждать-то бесполезно.
Это, конечно, Герман сразу перестал здороваться с Алексеем Октябриновичем.
Да нахер идет сразу. Меня сегодня нервируют. Я могу быть не сдержан в словах и в реакциях. Достаточно про Германа. Я рекомендую тебе, есть такая книжка, где собрана куча интервью с Германом, известным либеральным подонком Долиным. Почитай.
Вот. А в плане, возвращаясь к Наутилусу, конечно, лично я слушал запоем. Значительное воздействие на любовь к этому творчеству произвели высказывания Ильи Кормильцева, когда он в 2007 году, лежа в Лондоне в больничке, решил изливать душу в ЖЖ. И вот цитаты того времени. «Какие же вы все русские, крутая сволочь. Либералы, фашисты, коммунисты, демократы. Все без разницы. Пороть вас до крови. Сжечь вас в печах. И то мало будет. Вы миру не даете просто жить». Писал настоящий творец. В это время частности, в Екатеринбурге собирали ему деньги на операцию, да, вот, чтобы там как-то дебилы. Облегчить страдания.
Натурально, да. Я повторюсь, Константин, извини, что это. Я взрослый был, когда все это появилось. Вот с моей точки зрения, ты либеральная мразь изначально. И это, как ты понимаешь, было безошибочно. То есть, когда он начал вот это писать, это уже ничего нового было. Не было.
Там мразь. Есть песня «Реки, которые текут не туда, где он о, герб пел».
Тупая мразь, блин, именно тупая. То, что ты там как-то умеешь складывать слова, это что-то меняет в том, что ты мразь, мразь, умеющая складывать слова. Дальше что? Дальше что? Вот сейчас война началась. Таких мразей обозначилось просто, знаешь, вот как отлив и о, обнажилось-то, ёлы-палы. А вам, не тебе, а вообще, когда вам сразу говорят, что это мразь, придет Гитлер, и он будет на его стороне, и вот уже. Вот это некрасиво, я очень не люблю все эти, а я говорил, а я предупреждал, а что там говорить-то, что предупреждать, вы слепые, что ли, вы этого не видите, да? Это при том, что он еще там ловко потырил всякие тексты, типа «Ален Делон не пьет одеколон», ну бывает, навеяло, блин, ну, выглядит смешно
местами. Это я к тому, Дмитрий Юрьевич, что вот у вас Алексей Октябринович использовал фразу, которую он посчитал, что этот персонаж здесь так бы и сказал.
Да.
Он посчитал так.
Да.
Не он сказал. И вы Алексею Октябриновичу до сих пор это припоминаете. А вот у вас творец,
да,
который не от персонажа, а от себя лично пишет. Угу. Он пишет: «Обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже 20 лет надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их». Это 15 лет назад писали. Uh-huh. Еще до всех, еще до Грузии, дружба, партнеры, вот это все. Как класс, это про русских он говорит. Вместе со всей их тысячелетней историей. Жополиство начальству, кнута и нагайки. Пьянство и вырождение. Ну, вырождение – тысячелетняя история, да?
Да.
Сплошь вырождение. Насилие и нечеловеческой злобы. Это пишет вот.
Это нацист.
Илья Кормильцев.
Нацист. Да, нацист. Самый расист. Настоящий, да. Типичный. Поскреби любого либерала и увидишь фашиста. Это наиболее типичный представитель. Гнида, каких вообще мало. Он отбежал за угол, задрал хвост и упругой струей жидкого кала обдал все, что, ну, точно так же, как и все остальные, которые побежали в каком-то 22-м году. То же самое, абсолютно.
А тем не менее, 2007 год, где-то через полгода после смерти Ильи, поэту было посмертно присужден специальный приз премии «Большая книга».
Вот
2016 год, Илье Кормильцеву присуждена премия «Хит-парад нашего радио». За вклад в развитие российской рок-музыки.
Вот это вот его вклад. Вот то, что ты зачитывал.
2009 год. В клубе «Б2» состоялся литературно-музыкальный вечер памяти Ильи Валерьевича. 2014 год. Екатеринбургский гражданский сенат присвоил Кормильцеву звание «Почетный гражданин».
О, какие у вас почетные. А Ройзман у вас почетный гражданин, нет? И американский посол.
2015 год. Ко дню рождения Ильи Кормильцева на здании химфака УГУ была установлена мемориальная доска в его память. В 2018 году власти Екатеринбурга хотели сквер в его честь назвать. Видимо, где надо русских жечь и сечь до крови. Назвать аллею в его честь. Но, видимо, так и не назвали. Таблички там какие-то появились.
Что табличка это? Должна висеть. Здесь училась русофобская тварь и нацист. Вот такую табличку я бы поприветствовал. Да.
При этом, еще раз. Вот есть человек, который вправду писал выдающиеся песни, потому что мог, у него был талант. И он весь этот талант использовал на то, чтобы хуже было здесь, люто ненавидя
то, где он жил. Нам.
Да. Да. И, соответственно, поскольку должно быть какое-то равновесие в организме, видимо, превознося другие места, где хотел бы жить он. Потому что никакого здесь нет о том, что...
Есть же хорошие места, хорошие страны, хорошие правильные народы, в отличие от русских.
Вот уроды.
Еще одним важным героем произведения, безусловно, является ваш любимый Санкт-Петербург, Дмитрий Юрьевич. Мне, как москвичу, кажется, что это памятник бронхиту в масштабе 100 тысяч к одному. Но Алексей Октябринович искренне любил город, видно, знал и старался показать его таким, какой он был на тот момент. С этим были связаны и курьезные случаи. Например, когда была съемка на рынке, они просто пришли на рынок, поговорили с руководством. Им выделил уважаемый человек на рынке два прилавка, сказал: вот здесь снимайте, вам никто мешать не будет. А в это время вокруг ходили люди. И когда, собственно говоря, Данила валит чечена, там вокруг ходят люди, которых, возможно, предупредили, что здесь снимается кино. Я так думаю, что невозможно весь рынок-то было предупредить. Там люди-то постоянно приходят, уходят. Вот. И когда там идет стрельба и крики «убили!» Сейчас такое представить тяжело, а тогда никто особо не заморачивался. Да и не сильно-то, наверное, отличалось. Раз какие-нибудь пару месяцев кого-нибудь на рынке довольнут. Там был у меня вопрос к вам как к специалисту. Там, когда Данила выкидывает самодельные там бомбочки, чтобы отвлечь внимание, такое часто использовали, не часто? Не в плане каких-то консультаций, просто, ну, интересно, это...
Ну, такое решение у него в данном случае...
Чтобы отвлечь охрану?
Ну, поскольку там охрана, человек ходит с охраной, а они с оружием, по всей видимости, то это вообще то, что он там произвел, это отчаянный ход. Там очень хорошо все показано. Здесь гражданин Балабанов, он понимал о чем. Это не сериал «Ликвидация», где идиот на идиоте идиотом погоняет, блин. Здесь все правильно. Полиэтиленовый мешок, глушитель, но примитивный, из бутылки, но все равно глушитель. Если бомбочку бросить, то она жахнет громко, а глушитель тихо, тише, чем бомбочка, это важно. Одеться в дебила, какой-то мешковатый плащ, натянуть берет по уши, очки напялить, чтобы внимание не привлекать. Ты же дебил, это же видно. Вот.
Все, а потом сбросить.
Все очень грамотно сделано, да. Чем и прекрасен фильм. Ты веришь в происходящее на экране, у тебя глаз не цепляется и мозг. Ну что за хер? Как в «Ликвидации». В каждом кадре какая-то херня. Криво, косо, через жопу, идиоты. Как вы это смотрите? Ну, вы поколение говноедов, поэтому вам это нравится. А это нет, это хорошее кино.
Иногда достоверность достигалась непредусмотренными методами, скажем так. Когда в конце муж Светы пьяный лезет драться, Данила достает обрез и стреляет в него, там ответственные за реквизит что-то не досмотрели, и поэтому Сергей Бодров стрельнул то ли из одного ствола, то ли сразу из обоих, пыжом по ногам актеру, и это он лежит с по-настоящему пробитыми бедрами, валяется и кричит.
Это деньги есть у школы? Да, это на лечение. А то вон ведь как.
Какая безалаберность вообще. Да, вот. Так и убить можно, да. В общем-то.
После этого говорят, что Сергей стрелял всегда чуть-чуть в другую сторону, где-то там в фильмах, когда в следующих моментах.
Мастера.
Очень достоверно получилось, я хочу заметить.
Не только Алек Болдуин может завалить оператора, да.
Ну и из таких же моментов про съемки, они довольно известные, что когда Данила едет в Москву, то там водителя играет как раз оператор Сергей Астахов, который нашел пленку вот в начале всей этой истории, и который снимал большую часть фильмов Алексея Октябриновича.
Мастер.
Да, у него был опыт вождения, я так понимаю, а владелец фуры не хотел доверять никому больше, потому что это его то ли личная фура, то ли он за нее был очень сильно ответственный. И Сергею Астахову он отдал, потому что оказалось, что у них совпадают даты рождения до дня. Ну, то есть, он говорит, такого не может быть, тогда тебе поверю. И вот простой русский дальнобойщик, который едет в конце, это, собственно говоря, оператор есть.
А кем быть ты хочешь?
Я-то? Да не знаю. Шофером.
Фильм оказал огромное влияние. Он, во-первых, стал одним из главных фильмов 90-х. Я даже не могу ничего сопоставить.
Главнее, на мой взгляд, и не было ничего.
Да,
то есть... Ну, только второй.
Свободу Анджели Дэвис!
Причем не только по воздействию культурному, но и по экономическому. Потому что, значит, вот в этой книжечке у нас указывается, что в то время...
Позвольте взглянуть.
Можно, как можно было заработать деньги. Кинопрокат мог дать какие-то деньги, но система кинотеатров советская была полностью разрушена, а новая капиталистическая еще не построена. На всякий случай, в Советском Союзе было значительно больше кинотеатров, чем, например, в США. Для многих это открытие,
да.
Что в каждом клубе был кинотеатр. Наверное, надо было это все разрушить.
Позвольте, я вас цифрами потрясу сразу. Когда у нас, я помню, было 2500 залов. Экранов, условно, скажем так, и все стонали, ну как вот нам до Америки там 15 тысяч. Потом внезапно выяснилось, что в СССР их было, приготовься, 50 тысяч. Это с сельскими клубами, кинопередвижками. 50 тысяч. Ну, конечно, это надо было уничтожить.
Нельзя было это перевести на рельсы, показывать кино, которое бы окупалось. Нет? Разве нельзя было такого сделать?
Зачем?
Надо было это сперва
задача разрушить. Была уничтожать страну, а это часть экономики, чрезвычайно прибыльная. Вот и уничтожали, блин.
Но их, в общем, кинотеатры еще оставались и как-то работали.
Угу.
Какая-то часть, но на них никто не рассчитывал, на кинотеатральный прокат. Можно было получить денег на телеканалах. НТВ платил 4, от 4 до 8 тысяч долларов за картину, за права. РТР платил 3 тысячи долларов и требовал права на 25 лет, практически как солдатам в царской России пойти служить. Вот ОРТ платил 2 тысячи долларов и права на 3 года требовал. По цитатам Сельянова из вот этой книги, им кинотеатральный прокат все-таки принес 40 тысяч долларов. Неплохо. Я не знаю, сколько из этих денег, это он называет ту долю, которая дошла до них, или это был общий какой-то прокат, но сумма, тем не менее, ну, значительная. Но самое главное, это то, что брат взорвал рынок VHS. Это был один из первых фильмов, до этого выстрелил, очень хорошо прошел «Операция с Новым годом», которая показала, что на рынке есть деньги. Люди могут за это платить. Но брат превзошел все ожидания. В первую очередь, ожидания создателей. Потому что только за лето называется сумма в 500 000 кассет. За лето 97 года.
Очень много.
Да. Не самый выгодный период. Это лицензия. И я даже помню, что я, при том, что не было особого отличия между лицензией и пираткой, но как-то подсознательно хотелось взять лицензию. Цена-то была практически одинаковая у них. Ну, а на фоне провалившегося незадолго до этого сибирского «Цирюльника» стало понятно, что относительно недорогие фильмы могут собирать. То есть, есть рынок, если эти фильмы по-настоящему интересны зрителю, то зритель готов за них платить. И художественный фильм Алексея Октябриновича был, безусловно, одним из тех событий, который возродил кинопрокат в России как таковой. Ну, а образ Данилы стал популярным, а впоследствии и культовым. По многим причинам. Опять же, не вдаваясь во всякую кинокритику и киноанализ, которые приписывают самые разные черты Даниле Багрову, как положительные, так и отрицательные. Я думаю, что Алексей Октябриневич совершенно прав. Как только фильм становится сильным художественным произведением, каждый находит в нем что-то свое. Именно поэтому Алексей Октябринович сразу говорил, что никаких идей не вкладываю, рассказываю историю. Вот герой, вот что не нравится-то вам? С моей точки зрения, легче объяснить, почему он стал культовым. Во-первых, Данила обладает болезненным чувством справедливости. Это характеристика еще Раскольникова и Федора Михайловича Достоевского. То, что он...
Тут тоже справедливости да, хотел.
Завалить кого-то по ходу дела, конечно, пришлось.
Ну, а что она?
Не мы такие. Жизнь такая. Ну, а здесь у нас человек, который, с одной стороны, за правду, с другой стороны, наложилась харизма Сергея Бодрова, который обладал, особенно для девочек, каким-то невероятным притяжением. Он симпатичный, добрый. Как там? Где-то была цитата, что, по-моему, Сельянов говорил, что он слышал разговор девочек. Он такой милый, нежный и всех убивает.
Контуженные. Мне многожды, так сказать, поступали обращения, так сказать, а вот мы памятник хотим поставить, вы не хотите поддержать, вы соображаете, это убийца, вы убийцам памятники ставили.
Процитирую из интервью, что большинство героев фильмов Балабанова психически нездоровленные, надломленные люди. И Алексей Октябриневич говорит, да, это так и есть, это не какие-то образцы для подражания, это он отображает действительность.
Можно подумать, в других фильмах, там вот в ваших условно, все психически здоровые, да? Там, по-моему, диссертации докторские писать можно. Этот хоть с войны пришел для Родины, полезные дела делал. А ваши дегенераты и гомосеки, а это что такое? Смешно, да, обличили.
Но при этом всем Данила Бодров, безусловно, до сих пор является самым узнаваемым героем.
Безусловно.
Никого нового не смог кинематограф предоставить.
Породить.
Да. Его сравнивают с киногероями 80-х, то есть с Ассой, мальчиком бананом. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, невозможно их сравнивать, потому что Данила – это вот я за правду готов умереть.
Мальчик бананан да. – это как раз вот патентованный дурак. Это, вот этот вырастает в мужчину, так скажем. И хоть что-то пытается сделать. Мальчик бананан, это, во-первых, дегенерат, во-вторых, дурак. Просто дурак. Стыдно смотреть. Не так давно в исторической перспективе года 2-3, там, не знаю, может, 5, внезапно у нас в кинотеатре «Аврора», давайте мы вам покажем восстановленную версию художественного фильма «Асса». Я пошел смотреть. Ну, на сцену вылез дегенерат, псевдокритик Долин, нес какую-то херню. Ну, тут же пришел режиссер Соловьев, уже совсем плохо себя чувствовал, царство ему небесное. Ну, типа, давайте посмотрим кино. Вот насколько когда-то, там, знаешь, все разинув рты, кино, музыка, там, туда-сюда, настолько прямо противоположное впечатление производит теперь. Мальчик Бананан – это вот просто отбитый дурачок, натурально дурачок, не вызывающий ни сочувствия, ни соболезнования, ничего вообще. Герой Говорухина тоже, конечно, ничего кроме изумления не вызывает, потому что это все высосанное из пальца, и этого Бананана зарезали бы на третьей минуте фильма, ну хотя бы ноги поломали. Если речь про уголовного авторитета, то все бы это закончилось печально и сразу, и баба эта вела бы себя так, как ей сказано, а не так. Впечатление вот только руками развести. И вы хотите вот этого дурачка сравнить? Ну, как-то даже не смешно.
Мне кажется, просто в кино 80-х хотели кого-то противопоставить, поставить рядышком, сравнить. Мне кажется, никто не может. На фоне такой сильной личности и героя большинство, на мой взгляд, я не кинокритик, у меня другая специализация, выпускают самое главное – что фильм на самом деле про прощение.
Это он тебя сдал.
Знаю.
Прости, брат.
Ну что ты?
Я бы сказал, что скорее речь идет о каком-то религиозном сюжете. Поскольку Алексей Октябринович был сам религиозен, покрестился уже в очень зрелом возрасте и ходил в церковь. Там какой-нибудь образ блудного сына, а в данном случае блудного брата вспоминается, вплоть до того, что есть один кадр, который... повторяет известную сцену практически один в один. Вот сейчас давайте покажем. Наша любимая часть, Дмитрий Юрьевич. Жизнь после фильма. Алексей Октябринович при всей своей абсолютной несистемности каким-то непостижимым образом оказывался рядом с ключевыми политическими фигурами того времени. Например, в бытность в Свердловске он воровал водку из холодильника Ельцина.
Хо!
Да, потому что дружил,
вспомнить.
Дружил с Андреем Зоновым, это муж дочери Ельцина. Вот есть цитаты прямые.
Ельцина знал.
Лично?
Ну, конечно, с мамой дружил, я с его, то есть, получается, зять, да?
Угу.
Он друг мой был, Андрюша Зонов. Водку воровали у Ельцина из холодильника, в Свердловске еще.
Бытность
его. Он первый секретарь обкома партии был, он с моей мамой на 25-й съезд ездил.
И после успеха брата, их обоих, то есть видя невероятную популярность, под крыло попытался взять Борис Абрамович.
Березовский.
Да. С медийной империей у Бориса Березовского был полный порядок. У него было АРТ, напомню, если кто-то
Первый канал,
забыл.
Если кто не в курсе. Да. Находился во власти олигарха Березовского.
Ему принадлежал издательский дом «Коммерсант», который являлся крайне важным медийным ресурсом. Ему принадлежало, приготовьтесь, наше радио. Он во многом создавал для своих целей. Хотя Михаил Козырев, конечно, говорил, что... он только про музыку, про музыку, полностью аполитичен.
Точно такая же либеральная гнида, как и все остальные.
Но те, кто слушал тогда, я думаю, отлично вспомнят, например, программу «Клиника-22», которая была создана сугубо для политических целей. То есть, это отлаженная методика, когда у тебя идет интересная музыка, которая привлекает аудиторию, а в нее уже встраивается что-то еще. То есть... «Клинику-22» убрали, насколько я помню, году в 2000, когда выборы прошли. По словам Алексея Октябриновича, Березовский пытался создать общественное движение. И ему нужны были медийные личности. Алексей Октябринович так описывает встречу с олигархом, что Березовский приглашал к себе в приемную на Павелецкой, зачастую используя один и тот же прием. У него был бар, где накидывали алкоголем приглашенного. Осознав, что ничего хорошего здесь не предвидится, Алексей Октябринович, я так понял, хорошо поучаствовал в первой фазе и попросту напился до такого состояния, что с Березовским диалог у него не сложился. В очередной раз, Дмитрий Юрьевич, алкоголизм победил зло.
Да.
Меняю Сережу Бодрова, Березовский к себе привлекал, он партию хотел создать.
Да, это сейчас вспоминают Бодрову.
Ну, Сережа он развел, меня нет. Но он меня продержал полчаса в приемной, у него на Павелецкой был бар и кабинет такой. Бар бесплатный. То есть, что захочешь, то и пьешь. Угу. Полчаса он меня там промурыжил. А что делают? Я сидел, пил, пил. То есть, он разводило такое было.
А что он хотел?
Он хотел создать движение для начала.
А вот по словам Алексея Октябриныча, Березовскому удалось развести Сергея Бодрова на сотрудничество по телефону. На вопрос, как так получилось, он говорит, так Сережа молодой был. Я помню, висели как раз год нулевой, развешивали листовки, типа сделанные подпольным методом, с Данилой и подписью «Не брат ты мне». Ну, то есть, это явно растили какое-то движение. Тектонические сдвиги в обществе и политике поломали это все. И сложись оно немножко по-другому, может быть, жизнь пошла бы по такому альтернативному сценарию, что даже представить странно.
Ну, брат, ты даешь!
Собственно, Сергей Сергеевич Бодров в 2002 году погибнет на съемках
Жаль.
В Мадонском ущелье, но перед этим успеет сняться в «Брате 2», который тоже, безусловно, культовый фильм, и в «Войне», тоже оставшемся в истории. Ну и, конечно, его гибель нанесла огромный удар по кинематографу, потому что явно он стремился именно этим заниматься. У него был талант, у него была любовь зрителя, и тоже выживи бы он, возможно, наше кино выглядело бы совершенно по-другому. Потому что после того взлета конца 90-х, начала нулевых, когда в наше кино по-настоящему поверили, к сожалению, пришел огромный спад в кинематографе. Фильмов стали делать больше, но стали они хуже. Какой-то антиленин, Дмитрий Юрьевич, произошел. То есть переход из качества в количество. Что такое, цитаты? Избран, я не мог не привести. Ну, Алексей Октябринович успел отснять еще несколько культовых и несколько авторских фильмов, прежде чем почил в 2013 году. Светлая ему память. Великий был режиссер. В общем, думаю, Дмитрий Юрьевич, доберемся мы и до «Брата 2», потому что еще дофига цитат
осталось. Хотелось бы, да, хотелось бы. Ну, что сказать? Извините за тавтологию, человеку было что сказать. Это ключевое, то есть показ истории, в которой вы увидите, безусловно, что-то свое. Это, в общем-то, задающих вопросы, а что вы хотели сказать, характеризует как полных идиотов. У меня вовсе не такой, как у тебя, культурный багаж и жизненный опыт, вообще не такой. Я там втыкаю какие-то вещи, например, которые понятны только мне и лицам, приближенным участникам событий, а тебе это объяснять бессмысленно вообще. Зритель видит свое в силу своего там образования, жизненного опыта, он свое видит. Какая тебе разница, что я хотел сказать, ты не поймешь вообще. И из этого, в общем, крайне странные вещи могут получиться. Из объяснений, что же я хотел сказать, не надо. Это полное вообще здравомыслие и глубочайшее понимание творческих процессов. Так вот, ему было что сказать с помощью показанной истории. Ну, до вас же дошло что-то, нет? Это раз. А во-вторых, он умел это делать. И как профессионал говорил так, что слушаем до сих пор, помним, любим, ценим. Молодец был Алексей Октябринович, в отличие от многих.
Да, практически от всех,
да, можно
сказать. Ну, светлая ему память, к разбору «Брата 2», а возможно и других его фильмов.
Да,
вернемся.
Да. Я бы тебе больше сказал, что я еще следом пересмотрел художественный фильм «Война». И он просто страшный. Чем больше времени проходит, он то все страшнее и страшнее. Это из какой же жопы страну вынули, и дальше жить, оказывается, можно, имея вот это вот, так сказать, за плечами.
Боюсь соврать, год это либо от конец 2000-го, либо начало 2001-го, было мероприятие, которое как раз проводил Сергей Бодров. Я там присутствовал, а времена были, когда интернет был только у некого сегмента, связанного там с компьютерами, с играми. И в чате, там или вообще это было написано в какой-то гостевой книге на сайте ответ от администрации, что вот думаем, «Брат 3» снимать не получится, а вот думаем снять, может быть, предысторию. Я так понимаю, был вариант, что «Война» – это будет именно Данила Багров на фронте. И я на этой конференции задавал вопрос Сергею, И это был сюрприз, потому что они явно считали, что это информация, которая у них внутри да. какая-то остается. Я говорю, а вот там проскочила информация, что приквел вы собираетесь снимать. Откуда проскочила? Спросили они. Что да, типа такие мысли есть, но пока ничего говорить не готовы. Ну, то есть, да, война это мог быть там брат ноль, условно говоря. Но они решили его не подводить, потому что это отдельное произведение, и незачем их как бы связывать, чтобы не усложнять историю.
Тебе не страшно было? Чего мне бояться? У меня вся его семья в заложниках. О, и по части шуток, вот у человека чувство юмора. Не рассказ анекдотов, а поехали домой. Что я там делать буду, а что ты здесь делаешь? Гениально, просто гениально. Молодец! Алексей Евгеньевич. С нетерпением ждем продолжения, Константин.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Подготовим в ближайшее время.
Ура!
Да. Особенно, если контингент пройдет по ссылке в описании.
Это важно.
Это значительно ускорит мою подготовку.
Ссылка под роликом. На сегодня все.